студии Лехар вам здравствуйте. Телефон прямого эфира 8-495-951-0566. WhatsApp плюс 7-968-766-3311. Мы будем общаться по видеосвязи с чрезвычайным полномочным послом Луганской Народной Республики в России Родионом Мирошником. Родион Валерьевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Но еще недавно вы были официальным представителем ЛНР на переговорах в контактной группе, советником Леонида Пасечника, главы ЛНР по внешним связям, сейчас назначенный послом. Мы обязательно о планах посольства и о том, что вы будете делать на эту должность, поговорим чуть позже. Сейчас предлагаю начать с таких оперативных, что называется, новостей. Поговорим об оперативном состоянии в ЛНР. Рамзан Кадыров заявил о том, что Попасна, это такой город на Луганщине, взят почти под контроль, во всяком случае, большая часть города взята под контроль, и там самое главное, насколько я понимаю, центральный район и администрация, именно уже под контролем российских сил. Не могли бы рассказать, что там сейчас происходит, потому что ведь бои шли довольно долго, не одну неделю, насколько я понимаю.
Илья, смотрите, нужно понимать, что какое значение имел или имеет до сих пор город Попасная. То есть, во-первых, он имеет с точки зрения какой-то административной, да, то есть Украина там разместила районную администрацию вновь созданного Северодонецкого района. Вот. А в принципе это достаточно относительно небольшой, где-то 20-тысячный город, который находился на железнодорожной станции, вагоноремонтный завод, депо. То есть такой небольшой город железнодорожников. Но он за последние 8 лет был превращен в мощнейшее фортификационное сооружение, которое прикрывает путь для того, чтобы отрезать от основной донбасской группировки этот треугольник Северодонецк-Лисичанск-Рубежная. Поэтому там на самом деле возводились все эти годы, крупнейшие фортификационные сооружения, то есть стены по метру, какие-то военные долгосрочные огневые точки, дома переоборудовались в доты и дзоты. Поэтому именно в этом городе почти 2 месяца шли военные действия. Поэтому то, что сейчас он в значительной степени освобожден, это очень серьезное продвижение. Потому что воевать в таком городе было крайне тяжело. Нужно было двигаться буквально там по метру, отбивая каждую улицу, каждый дом. Война шла чуть ли не за каждое сооружение. Поэтому 2 месяца.
Да, Родион Валерьевич, хотелось бы, чтобы вы прокомментировали сообщения тех же самых украинских СМИ, что постоянно штурмуют, живая сила там весьма расходуется, небережно. Так ли это на самом деле? И действительно, как происходят бои в укрепленных городах? Потому что это же связано со штурмами, да, с противодействием, наверное, эффективным в каких-то случаях. В общем, все это история очень-очень непростая. Все, наверное, знают, даже те, кто не знаком с военной наукой, что война в городе — это самый сложный вид боевой деятельности, так скажем.
Как раз военные бои пришлось осваивать, городские бои пришлось осваивать нашим вооруженным силам, приобретать новые навыки российским вооруженным подразделениям. Поэтому, относиться к украинским сообщениям хотя бы доли правды, наверное, не стоит. То есть нужно понимать, что информационные сообщения Украины – это часть подразделения пропаганды. Да, то есть они работают исключительно в интересах пропаганды, поэтому искать правду там, на самом деле, достаточно сложно. Она только создает некую видимость правды. Что в реальности? Естественно, война в Попасной, в городе, она была очень тяжелая, но за это время, для нас это 17 февраля, когда началась эскалация, то есть наши войска научились очень многому. И сейчас кардинально изменена тактика ведения войны, поэтому сначала идет мощнейшая артподготовка, и там, в Попасной, она велась на протяжении 2 месяцев, просто не прекращаясь. То есть круглосуточно была артиллерийская канонада, эти артиллерийские дуэли, но только разница в чем? В том, что наши подразделения били по укрепрайону, по позициям, где находились вооруженные формирования Украины, а в это же время украинские батареи лупили по близлежащему Первомайску. То есть Первомайск, город, который находится с нашей стороны, близок к линии соприкосновения, и там живут обычные мирные люди. То есть за это время почти 1000 домов было повреждено обстрелами Украины. Поэтому Украина работала совершенно в ином направлении с целью создать максимум нанести максимум болезненных ударов именно по мирным кварталам, по мирным людям. А наши подразделения, они реально крошили вот эту линию обороны, которую создавали 8 лет. А только после того, как были разбиты основные фортификационные сооружения, туда уже двинулись пехотные роты. Туда уже зашел спецназ, туда зашли люди, которые зачищали эту территорию. И только после этого, вот после 2 месяцев канонады, да, то есть они смогли пробиться к административному зданию и поставить там флаг победы.
А звоночек у нас, давайте послушаем. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, Владимир. С наступающим всех праздником. Спасибо. Героическому народу ЛНР. Отчасти я услышал ответ на свой вопрос. Хотел бы задать, а освобождение, зачистка Попасной избавит ли Первомайск от дальнейших обстрелов с каких-либо других локационных точках? И такой вот вопрос у меня. А вот герою Евгению Ищенко, бывшему мэру и коменданту Первомайска, где-нибудь есть памятник, чтобы увековеченный, чтобы его помнили всегда?
Спасибо.
Ну, давайте, значит, естественно, то есть я уже сказал о том, об обстрелах, которые велись вот по территории Первомайска, то сейчас мы по мере продвижения наших войск, сейчас вот эти плацдармы, они уничтожаются. Недавно был уничтожен плацдарм в Новотошковке, который терроризировал вот нашу территорию в сторону, опять же, Первомайска, Кировска, вот этих районов и Славяно-Сербского района. Сейчас из Попасной терроризировали ближайшие города, в первую очередь, конечно, Первомайск. Конечно, когда там не будет вооружений, когда там уже нет, скажем, на ближайших расстояниях артиллерии, то, конечно же, эти города не будут подвергаться обстрелам. Это, собственно, главная задача – людей избавить от постоянного террора со стороны украинских вооруженных формирований. Что касается Евгения Ищенко, то есть память о нем никогда, она не уходила. Но давайте вопросы о памятниках и, знаете, каких-то знаковых событиях мы будем ставить после того, как будут зачищены наши территории, и мы сможем перейти уже непосредственно к мирным делам. Сейчас наша задача, чтобы территория республики, она была очищена от врага, чтобы наши города не подвергались обстрелам. А вот для понимания, то есть город Первомайск, там постоянно нет воды, то есть регулярно отключается электроэнергия, люди находятся, ну, не в самых лучших условиях, потому что они все время подвергаются вот таким ударам со стороны украинских вооруженных формирований.
Вот еще пара вопросов, но хотелось бы действительно, а ситуация вот там рубежная, Северодонецк, Лисичанск, на запад, что происходит? И вот вчера было сообщение о том, что на северо-западе, как раз от Северодонецка, контратака была украинской стороной организованная, отбита. Вот что произошло? И сразу сюда же, вот различные каналы пишут о том, что в Белогоровке, это школа, там вроде бы удар был, погибли десятки человек, значит, которые там прятались, ну, просто какие-то люди, которые от бомбардировок там укрывались. Вот что об этом, обо всем можете сказать?
Ну, во-первых, давайте по ситуации, которая сейчас есть, вот это Воеводовка, это населенный пункт между Рубежным и Северодонецком. А вот сейчас Рубежная находится полностью под контролем народной милиции ЛНР, и сейчас идут движения в сторону Северодонецка, и там идут военные действия на близлежащих микрорайонах, вот вокруг Северодонецка и внутри самого Северодонецка. Вчера действительно была попытка вылазки. Вот в районе Воеводовки была вылазка украинских вооруженных формирований, то есть, но на самом деле она закончилась очень плачевно. То есть они попытались выйти из своих укрытий для того, чтобы совершить какой-то прорыв, потому что они на самом деле находятся в блокированном состоянии. То есть им деваться, в общем-то, некуда, и это, знаете, такой бросок крысы, загнанный в угол. Поэтому это они только вылезли из своих укрытий. В общем-то, они получили очень серьезно, то есть понесли серьезные утраты. То есть масса 200-х, есть раненые, и они буквально отползли на свои позиции, где были. Сейчас у них сложная ситуация. Им нужно либо с какими-то огромными потерями пытаться пробиться наружу, либо складывать оружие и попытаться остаться живыми. Вот этот такой небольшой выбор, который сегодня есть у вооруженных формирований Украины, которые находятся в районе Воеводовки. В Северодонецке сейчас идут бои в городских кварталах. То есть Северодонецк – это относительно новый город. То есть
а сколько там примерно жителей было? Сколько примерно жителей
было? Было порядка 100 тысяч.
100 тысяч. Порядка 100 тысяч населения. Довольно такой значительный город.
Да, значительный, и последние 8 лет он был административным центром той оставшейся части Луганской области, которая контролировалась киевским режимом. Поэтому для Киева это крайне важно. вот такое символичное значение имеет. Но Северодонецк все равно будет взят. А вопрос, когда это произойдет. Сейчас идет поэтапное движение, и я знаю, что из Северодонецка выведены в большинстве своем подразделения ВСУ. То есть там находятся тербаты, там находятся нацбаты. То есть вот такие местные сотоварищи с ружьем и отряды, которые их контролируют в виде нацбатов. Поэтому там ситуация такая достаточно интересная. Вопрос, насколько они смогут организоваться в действительно боевые подразделения. Но сейчас идут военные действия в многоэтажных кварталах. То есть в Северодонецке почти нет частного сектора. Там очень много жилых кварталов, многоэтажки и большая промзона. Вот именно там происходят вот эти военные действия.
Да, и по Белогоровке, что там случилось?
Смотрите, по Белогоровке. Значит, во-первых, и в Белогоровке, и в близлежащих населенных пунктах, и в Лисичанске, где сейчас сконцентрированы вооруженные силы Украины, которые отвели из Рубежного и Северодонецка. Они заняли практически все детские сады, школы и практически любые административные здания. Поэтому в данном случае говорить о гибели мирных людей, которые там могли быть, практически не приходится. То есть эти все вооруженные подразделения, они жили в школах и в детских садах. Детские сады и школы последние 3 месяца там не работают. Там детей нет. Там мирных жителей могут находиться только в том случае, если туда под дулами автоматов загнали те же ВСУшники или нацбаты. И плюс цифры, эта цифра озвучил Гайдай.
Можно уточнение. Это с украинской стороны глава
Луганской. С украинской, естественно, стороны, поэтому никаких подтверждений тем цифрам нет.
А, кстати говоря, сам Сергей Гайдай, он где находится и вот откуда делать заявление? Очень интересно. Он же активен.
Илья, подавляющее большинство украинских чиновников находится неизвестно где и очень активно скрывают свое местонахождение. Поэтому я не могу, у меня нет таких данных, где он действительно находится. Поэтому он, как правило, свое реальное присутствие заменяет вот этой активностью в медиа. Поэтому сейчас сказать, где находится именно Гайдай, а из какого подвала он вещает, достаточно сложно. Учитывая то, что в Северодонецке регулярно нет интернета, а Гайдай все время в эфире, то можно делать выводы, что, скорее всего, он не на своем рабочем месте, а где-то виртуально находится, виртуально и душой с вами.
Родион Валерьевич, прежде чем к Азовстали, перейдем еще все-таки один коротенький вопрос. Вот я смотрел сообщение, наверное, недельной давности, а может быть и побольше, что 93% ЛНР находится под контролем сил республики или российских сил. Вот цифры как-то изменились. Что еще не под контролем? Как это определить можно?
Вот смотрите, большая цифра, она процентов, она говорит о том, что у нас северная часть, которая была под контролем Киева, в своем большинстве это аграрные территории. И поэтому вот было несколько боев, и достаточно активно наши подразделения зачистили эту всю территорию и споткнулись, вот именно не то, что споткнулись, а блокировали треугольник Севердонецк-Лисичанск-Рубежная. Там, где есть урбанистическая застройка, там, где есть плотная городская застройка, и где были сконцентрированы вооруженные силы. Сейчас из этого треугольника. Рубежная контролируется нашими войсками. А Украина еще контролирует Северодонецк, перегруппировывается в сторону Лисичанска. Он отделен от Северодонецка рекой Северский Донец. И где-то, наверное, идут бои по зачистке окраин Попасной. Вот это ключевые крупные города, которые пока еще в которых идут военные действия и которые хотя бы частично еще контролируются украинской стороной. Дальше уже по мере продвижения это уже территория Донецкой Народной Республики, и именно по ней должны пройти вот эта линия отреза, когда можно будет со стороны Попасной соединиться с соединениями союзных войск, которые идут от Изюма, и можно будет тогда говорить о том, что Северодонецк, треугольник, который находится в Луганской Народной Республике, там котел может быть захлопнут.
Небольшую паузу на несколько секунд, и к Азовстали.
Здравствуйте, это Евгений Примаков. Я буду вести программу «Подчиняем примус». Это очень спокойный, адекватный и разумный разговор о том, что нас заботит, о каких-то актуальных вещах или просто интересных. Довольно скоро мы услышимся с вами на радио «Спутник».
Телефон прямого эфира, напомню, 8495-951-0566, WhatsApp +7 968-766-3311. Пожалуйста, звоните, пишите, мы с удовольствием инкорпорируем слушателей и пользователей в наш эфир. Значит, что касается Азовстали, вот Минобороны сообщают, что нет там больше гражданских, ну вот операция по эвакуации завершена успешно. Цифры, правда, разные, я вот в разных источниках смотрю совершенно разные цифры, но это как обычно, да, все-таки очень сложно как-то вести какую-то централизованную, абсолютно точную и так сказать, уже такую окончательную статистику, но тем не менее, вот насколько можно действительно понять, что нет гражданских лиц на Азовстали, и хотелось бы еще сюда присовокупить все-таки роль ООН и Международного Красного Креста, да, вот об этом тоже говорят, что, в общем, и Россия об этом заявляет, что участвовали эти две организации в эвакуации мирных граждан. Вот насколько велика их была роль? И как все-таки удалось найти общий язык? Потому что очень долго же ничего не получалось.
Ну, смотрите, суть заключается в том, что по факту сейчас, да, проверить, есть ли мирные в катакомбах Азовстали, ну, практически возможности такой нет. Да, то есть нужно опираться на официальные заявления, которые делаются всеми участниками процесса. Поэтому украинская сторона сказала, что там мирных жителей нет, и, по сути, взяла на себя за это ответственность. Значит, роль ООН и МККК в этом процессе. По сути, их главная задача была призвать или как-то убедить, уговорить украинских террористов выпустить заложников. То есть вот это главная миссия, которая возлагалась на эти международные организации. Ничего другого они не делали, не были в состоянии сделать. Но называть миссией провести автобусы, которые сопровождала вот армия ЛНР или российские подразделения до выезда за пределы, контролируемые нашими войсками, ну, слушайте, это на самом деле не совсем та миссия, на которую должна вестись международная организация. Поэтому вот роль ее вот такая. И вы заметите, что в этой всей ситуации достаточно четко видны позиции. Да? То есть позиция России заключалась, ну, как и позиция ДНР, она заключалась в том, что нам необходимо спасти мирных жителей, дать им возможность выйти, и никто их не задерживал. Пока велись переговоры, коридоры работали буквально каждый день. То есть люди при малейшей воле или желании террористов украинских, да, то есть возможно, они могли спокойно выпустить их людей с белым флагом или там под белым платочком, да, то есть их бы встретили, вот, обогрели, перевели бы в безопасное место, помогли и направили бы туда, куда они хотели. То есть никаких проблем с этим абсолютно не было. Это украинский нарратив о том, что Россия и ДНР пытаются захватить мирных и отправить в Россию. Да, вот депортировать, по сути дела. То есть это такая же чушь, которая сейчас есть вот, ну, в пропагандистском украинском нарративе. Вот. Что теперь? А теперь выходы простые.
Да, вот самое интересное, да, все-таки штурм, он идет, он будет, ну, вроде бы есть...
Движение идет. Да, идет. Поймите правильно, значит, Азовсталь достаточно большой, это такой город в городе. Да, поэтому там это большая промзона, на которой сейчас активно работают штурмовые группы. Они небольшие, они продвигаются от там, перехода к переходу, от цеха к цеху, от блока к блоку. А вот там очень много вот этих подземных сооружений, коммуникаций. Поэтому это очень скрупулезная работа. То есть работа там идет.
Вот Родион Валерьевич, извините, что перерываю, я просто никак не могу понять вот с точки зрения военной, если там нет гражданской, какова цель штурмовых действий при учете того, что Владимир Путин говорил, что не надо бы вроде штурмовать, и шла информация о том, что, ну, будет взят Азовсталь в некое оцепление, в осаду, если угодно, да, но тут неважный термин, смысл понятен. Вот, собственно говоря, какова цель и что планируется добиться, да, кстати говоря, вот про белые флаги вспоминали. Тут командир батальона «Восток» Александр Ходаковский говорил, что силовики украинские вышли с белыми флагами. Правда, Азов выпустил заявление, что используется эта формула, когда как раз выходили гражданские лица, и белые флаги вроде бы обе стороны использовали при вот этой эвакуации.
Для киевского режима, вот для Зеленского непосредственно, да, то есть любые медийные события, то есть он на все смотрит через медийные события. То есть недопустимо для него, чтобы Азов сдался. То есть для них очень важно, то есть просто похоронить, они их давно назвали мариупольскими мучениками. То есть для них существование Азова сейчас уже тоже достаточно проблемно. А уж тем более, когда появляются какие-то представители вот этого формирования с белым флагом, ну, это такой себе очень серьезный удар по репутации Зеленского и его компании. То, что они пытаются выйти на контакт, это на самом деле хорошо. То есть можно договориться о том, чтобы не было жертв, не было убитых ни с нашей, ни со стороны украинских, поэтому они могут просто сложить оружие и сдаться в плен. Что дальше с ними будет, извините, уже решит суд. То есть там в подавляющем большинстве преступники и боевики.
А вот все-таки по поводу штурма, да, вот хотелось бы понять.
Штурм, понимаете, то есть там... Очень сложно объяснить, когда речь идет вот о... Это идет зачистка. То есть они находятся локализованы на нескольких объектах на территории Азовстали. То есть блокировать всю Азовсталь это очень сложно. Поэтому сейчас вокруг них сжимается вот это кольцо, а в конечном итоге оказывает очень серьезное давление на них.
А сколько там человек осталось? Приблизительно хотя бы? Неизвестно, да?
Несколько сотен. Несколько сотен.
Потому что изначально вроде бы о нескольких тысячах даже шла речь.
Ну, я думаю, что сейчас, ну, во-первых, там достаточно много людей погибло, часть людей оттуда вышли, часть мирных оттуда выпустили, поэтому вот, ну, я думаю, вот это количество исчисляется действительно в сотнях. И какое там настроение сейчас доминирует, ну, сказать... тоже достаточно сложно, но вот эти маркеры о том, что все-таки пытаются выйти на контакт с Востоком, в данном случае с нашими военными подразделениями, это говорит о том, что они уже не надеются на Киев, не надеются ни на какие рассказы о деблокировании, спасении там с помощью марсианских сил или вертолетов, да, то есть они уже понимают, что нужно договариваться. И поэтому делают такие попытки, ну, естественно, прикрываясь, делая хорошую мину при плохой игре. Поэтому они в конечном итоге будут блокированы полностью, и перед ними станет выбор, они либо будут ликвидированы, либо они сложат оружие. Вот, собственно, весь выбор.
Понятно. Не дано. Значит, есть заявление Москвы, ну, в частности, Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию, сообщение о том, что Украина готовится нанести удар .ру, ракеты, печально известные по мирным людям, а в Львовской и Волынской областях 8 мая, ну, мы знаем, что в этот день на Украине отмечается День памяти и примирения, ну, и, собственно говоря, этот удар, как заявляют в России, будет направлен как раз на то, чтобы обвинить российских военных. Вот как в таких обстоятельствах, когда все-таки происходят удары России по инфраструктурным объектам в разных украинских регионах, вот как отличить, да, где провокация, где действительно удар России по такому объекту? Потому что очень все сложно, и вот вы правильно говорили о медийной составляющей, каждый пытается трактовать в свою пользу любое событие.
Отличить достаточно просто. Есть прагматичные цели. Если это склады, если это скопление военной техники, если это сейчас, ну, вот те же железнодорожные развязки, по которым перевозится вооружение и военная техника, то вполне логично, что они становятся целями российских ВКС и российских там ракетных подразделений. То есть это абсолютно реально. Мы видим, многократно видели, что вот нанесенные удары, и украинцы сами констатируют это, даже украинские чиновники, о том, что если речь идет о гибелях или о ранениях, они крайне минимальны во время вот таких ударов. То есть эти удары наносятся, как правило, ювелирно. Но в значительной части Украина очень активно помогает этому. Мы видим прекрасно, что сейчас происходит, к примеру, в Лисичанске. Да, то есть туда подтягивается большой пул иностранных журналистов, их размещают в городской администрации, а говорят, вот смотрите, вот есть жилой дом, а и по нему сейчас русские будут наносить удар. Вы успели включить камеры? Да, успели, да. Ну вот сейчас русские будут наносить по нему удар. И с окраин Лисичанска батареи начинают лупить по вот этим мирным зданиям. Опять же, если в Лисичанске есть скопление военной техники, туда, естественно, это цели. По этим целям, естественно, наносятся удары. И Украина тут же разворачивает свои, к примеру, минометы, начинает бить по близлежащим домам, и тут же медиа уже разгоняет сообщение о том, что Россия нанесла удар по жилым кварталам, погибли мирные люди и все прочее. То есть это технология, это вот это военное продюсирование, которое, к сожалению, сейчас ну, просто в фантастическом количестве продуцирует контент, который разгоняется на весь мир. Поэтому российский удар – это прагматично, это понятно и направлен на демилитаризацию. Украина создает хайп и создает вот этот кровавый контент, который сегодня и жизненно необходим, она разгоняет его, в том числе через западные СМИ.
Вот начнем обсуждать тему, потом перерывчик на новости сделаем небольшой, а тема, конечно, обширная. Но у нас есть отправная точка, есть новостной повод, а именно Лондон окажет Украине дополнительную помощь и такого военного, экономического, гуманитарного характера. Ну, эта помощь в деньгах измеряется, это более 1,5 миллиарда долларов. Ну и вот давайте начнем эту тему. Все-таки помощь действительно оказывается разными странами Запада, и финансовая, и долги готовы списать Киеву, и прежде всего всех, конечно, интересует военная помощь, и помощь в разведданных. Вот что можно сказать? Как-то изменяется ситуация в связи с тем, что начали поступать, как заявляют многие СМИ, тяжелое вооружение, в том числе из Соединенных Штатов.
Знаете, я буду опираться на те данные прагматичные, о которых я знаю, которые получаю напрямую непосредственно от наших бойцов или там командиров, которые находятся на переднем крае. Значит, говорить можно о огромном количестве там тех же гранатометов, таких как НЛО, вот Джавелины и прочие вот эти переносные ПЗРК, которые противотанки ПТРК, ну, это, которые в массовом порядке поставляются на Украину, и они доставлены были в Донбасс. В Донбассе зафиксировано появление вот этой пушки М3-7, да, то есть 155 миллиметров. То есть ее особенность заключается в том, что она достаточно небольшая, то есть на вес порядка 4 тонн, она разбирается, и ее, в общем-то, доставить на территорию можно в обычном автомобильном
трейлере. В обычном режиме. Вот сделаем многоточие небольшое, небольшая пауза, точнее, чрезвычайный полномочный посол ЛНР в России Родион Мирошник в эфире «Радио Спутник».